Поздравляем вас с совершением Божественной Литургии, с Воскресным Днем. Причастников поздравляем с принятием Святых Христовых дар. Сегодня мы с вами слышали воскресное Евангелие о воскрешении сына Наинской вдовы. Это короткий евангельский текст, который повествует нам о том, как Господь, проходя мимо некоего города Наина, города иудейские тогда условно назывались городами, в нашем понимании это были большие деревни, а он застал процессию погребальную, и это были похороны единственного сына вдовы, и Господь жалился, остановил процессию и воскресил юношу этого. И этот юноша сел на том одре, на котором был внесен в место погребения, и стал говорить. Нам всегда хочется некоего продолжения действия. Мы хотели бы знать, потому что события это чрезвычайной важности. Всего трижды в Евангелии нам повествуется о воскрешении Христом людей. Нам хотелось бы знать, каково продолжение жизни этого юноши, жизни его матери. Но не только Евангелие, но и предание священное, на котором в первую очередь основывается православная церковь, в своем ведении Бог умалчивает нам о дальнейшей судьбе этого человека. Хотя с нашей точки зрения человек, воскрешенный Богом, должен прожить потом крайне незаурядную жизнь. Мы с вами глубоко удовлетворены, когда нам говорят, что Лазарь, четырехдневный, которого воскресил Христос, был потом гоним иудеями, потом бежал в эмиграцию, как сейчас можно сказать, на Кипр, был первым епископом Кипра. И нам это нравится, мы считаем, что да, этот человек 4 дня был в гробе, был воскрешен Христом, и логично, что его жизнь пришла к такому завершению. А вот дочь Иаира или сын вдовы Наинской, ничего мы не знаем об этих людях. Нам интересно также и для нас, по-человечески, было бы крайне важно знать, услышать, что же этот юноша сказал, когда он стал говорить. Мы с вами часто основываем начало своей веры, а некоторые и продолжают в том же духе, и мы читаем о том, как люди были в состоянии смерти, клинической смерти, как они потом определенным образом возвращались к жизни и оставили после себя сотни страниц текстов, в которых они описывают свои состояния, видения. И нас это глубоко удовлетворяет, потому что нам понятно, что с человеком происходило нечто, что результатом его временной смерти было видение вещей, невидимых и таинственных. И вот этот человек воскресение свое обращается к нам с назидательным словом. А Евангелие молчит о сыне вдовы Наинской. И мы с вами можем представить очень просто, что этот юноша, который сел на одре своего смерти, будучи воскрешен Богом, произнес самые простые слова: «Где я? Что со мной? Куда вы меня несете?» Простите. Мы с вами говорили в прошлое воскресенье о том, что наша любовь к себе настолько велика, что мы ставим себя вровень с Богом на одну горизонталь. Но наша любовь к себе, она состоит из любви к своим собственным проявлениям. Это есть простые проявления, такие как человек смотрит на себя в зеркало, говорит: «Ой, как я ужасно выгляжу, как я постарел», но произносит это с такой внутренней любовью к себе, что ему должно быть стыдно за самого себя, но ему не стыдно. Человек оправдывает себя во всем, мы с вами должны понимать, что самооправдание является высочайшим на сегодняшний день человеческим грехом, который ставит стену между человеком и покаянием, а значит, между человеком и Богом. Но тем не менее мы оправдываем себя с радостью, позволяем, разрешаем себе все. И вот теперь мы с вами подходим к самому главному нашему самолюбованию, к самой главной нашей влюбленности. Мы влюблены в свои страсти. И чем, как это ни странно, ни парадоксально, тяжелее и глубже наша страсть, тем более мы влюблены. Мы с легкостью расстаемся с простыми видами страстей, такими как внешние привычки, некие вредные хобби вроде курения или сквернословия. Как правило, все неофитские годы людей, приходящих в церковь, исполнены этих, как им кажется, значимых побед. Они легко достижимы, потому что они видны, понятны и нам, и людям, а мы многое или практически все делаем из тщеславия, из желания, чтобы нас увидели люди. И об этом нам Евангелие говорит бесконечно много раз. А вот глубинные страсти, настоящие страсти, тяжелые страсти, мы с вами лелеем в себе и придумываем, создаем целые системы оправданий. Более того, мы к вещам, которые влекут нас в ад и являются адом, безумие свое предлагаем божественные эпитеты. Мы не говорим, что мы горды, например, безмерны или тщеславны. Мы говорим, что мы творение Божие. Мы не говорим, что мы блудники и развратники. Мы говорим, нами движет любовь. Мы не говорим, что мы не знаем Бога, а знаем только себя самих. И не готовы от этого умереть, провалиться сквозь землю от стыда. Мы говорим, мы христиане, мы причастники святых Христовых тайн, мы народ Божий. И бесконечно можно перечислять эти глубинные наши привязанности, из которых мы и состоим. И Бог являет свое смирение в Евангелии многократно, и в этом случае стоит вдовой, потому что он не торжествует сделанное им чудо, которое могло бы при его утверждении, при подтверждении, при, как бы это сказать современным языком, при некой рекламе, которая была бы ему сделана, продолжение, утверждение, могло бы принести не только ему славу, но и действительно действенные изменения в границах той местности, в которой это чудо произошло, могло бы повлиять на тех людей, которые там в тот момент находились, это чудо свидетельствовали, но Бог, зная человеческую природу, понимал, что нужно еще сказать, и еще сказать, как нам сегодня пытаются с вами сказать, надо еще сказать. Ты христианин, ты крестился, но ты еще сделай, вот еще запомни, это еще прочти, и это сотвори. Затверди, как в школе, этот материал, чтобы точно ты знал, что Бог, вот это Христос, а не кто-то другой. А Христос вместо этого удаляется, как правило, после совершенных чудес, в некие пустынные места, восходит на горы, скрывается от людей. Бог скрывается от нас не потому, что Он смирение, не потому, что Его действие, Его позиция слабы, а потому, что Он призывает нас следовать за Собой. История с сыном вдовы Наинской, единственным ее достоянием, потеряв которое, она потеряла последний смысл жизни, она вдова, потерявшая мужа, теперь потерявшая единственного сына, для женщин, не только Ветхий Завет, а вообще для женщин, это конец бытия. История ее для Бога, возвращение ей, этой надежды, это не есть суть вещей. Это есть просто явленное присутствие Божие в мире, не более того. Бог зовет нас следовать за Собой дальше. Помните, как замечательно в воскресном Евангелии о Луке и Клеопе, когда они остановились на ночлег, шествуя вместе со Христом, а Он хотел идти дальше. И они, как точно говорит Евангелие, принудили Его, говоря, останься с нами, побудь с нами, ты такие нам вещи говоришь. Удивительно интересный, побудь с нами. И он, движимый любовью и смирением, был с ними. Бог зовет нас за Собой, показывая нам, что даже воскрешение мертвого человека, воскрешение нас с вами, дарование нам надежды бытия, это не есть совершенная форма чуда в мире. Бог явил нам Христа для, быть может, самой важной для нас цели, чтобы мы, каждый человек в отдельности, смог бы отвлечься от самого себя. Заповедь «Не сотвори себе кумира» Ветхозаветная заповедь страшная и очень серьезная по своему существу, предостерегает человека от страшной вещи, жуткой, кошмарной, чтобы человек, который служит сам себе, влюблен в себя, в свои страсти, в свои проявления, в свое краткое, это ничтожное земное бытие, не сделал бы еще более сумасшедшего шага, который по смыслу заповеди Божьей приравнивается к самому. То есть не последовал бы за другим человеком, в силу которого, в превосходство которого он бы поверил, потому что это была бы, и так случается, мы видим часто, двойная погибель. Мы видим, что не только люди, которых мы называем слабыми, наверное, в каком-то смысле эти люди сильны, они могли бы сделать гораздо больше для себя и для Бога, следуют за, как им кажется, превосходящим их человеку, но и целые народы, охваченные безумием, следуют за одним человеком или за некой идеей, которая ведет их к пагубе, к обрыву, к краю пропасти. Сегодня мы видим, что весь мир, а в скором времени, наверное, увидим или рано, или поздно, мир увидит, как он последует почти весь за одним человеком, за одной личностью, который вберет в себя всю человеческую гордыню, все человеческое тщеславие, всю человеческую страстность, и поэтому будет называться антихристом, то есть противником Христу, его противоположностью, и мир последует за ним уже к окончательному своему концу. Вот ради того, чтобы это не происходило, и чтобы эта заповедь, как Христос говорит, не нарушить обрешенный закон, а исполнить для того, чтобы заповедь Ветхого Завета, как и другие заповеди, и сотвори себе помеху, была бы исполняема человеком, то Бог явил нам единородного Сына Своего, чтобы в Его присутствии всякая человеческая личность смирялась бы совершенно во всех своих проявлениях, сравнивая себя с Ним. И сравнение себя с Ним не чудо им произведенное, не конкретное чудо, которое мы просим часто и часто получаем. Вот, Бог дал нам исцеление, Бог дал нам пропитание, Бог дал нам это и это, не поэтому Он Бог. Это так не бывает. Это путь к предательству. Все Евангелие об этом, о том, что Бог все дает человекам, и они убивают его в конце. Это есть евангельское повествование. Нет, Бог дает человеку Христа. И человек, который сравнивает себя со Христом, оставляет все полностью. Не только отрицательно, но если есть, в чем мы сильно сомневаемся, если есть в нем нечто положительное, все оставляет полностью. Для нас чрезвычайно важно, что Христос – это истина, за что мы страдаем, за что мы умираем, что мы благовествуем всему миру, потому что мы следуем за истиной, а не за ложью. И только следование за Христом, только следование за истиной избавляет человека от самого себя, от служения самому себе, своим страстям или кумиру, и страстям мира сего. Христос зовет нас в пустынные места. Пустынные места Его молитвы, пустынные места Его обитания – это есть тайна Его воплощения. Это есть намерение, чтобы человек удалился туда вместе с Ним, для того, чтобы познать Его, найти Его, осмыслить. И мы с вами знаем, что этот путь под силу только немногим. Хотя за 2000 лет их накопились миллионы этих людей, которые, оставив все действительно, последовали вместо покоя и уединения с Богом для того, чтобы познать Его настолько, насколько это было совершенно возможно для них в рамках плоти и страстности и тленности человеческого временного бытия. Мы с вами скажем, что мы не можем удалиться, мы не можем оставить свое попечение, мы слишком слабы, мы не можем бросить детей, семьи, ответственное служение миру. Но нам не надо никуда уходить физически. Нам надо просто явить себя в том, что мы делаем. Проявить это уединение, уединенность с Богом, как цель, как смысл. Сделать свою жизнь служением Богу. Сделать ее подобной жизни Христа. Жизнь Христа – это есть жертва. И каждый из нас с вами на своем месте, он делает что-то или лежит и болеет дома. Он повелевает тысячами или он, наоборот, слуга одного. Он может в своей жизни проявить, явить жертвенность Христов, жертвенность Бога. Совершенно простым способом, существуя в мире, как Христос, как Он, не в подражании, не в игре, не в неком спектакле евангельском, а именно в сути своего бытия, то есть пожертвовать собой ради другого человека, принять на себя, даже если ты, а никто из нас не бывает совершенно одинок. Если он совершенно одинок, то это значит, что он зол. И сугубо зол. Если ты существуешь, рядом с тобой существует кто-то другой, то ты должен пожертвовать собой полностью, отдать всего себя. Даже если ты не можешь служить физически, ты должен уступить место другому человеку. Убрать себя. Сделать себя, как будто бы уже не существующим. Напитать собой этот мир, который, конечно же, этого не достоин. Который, конечно же, не примет твоей жертвы. Который, конечно же, этого не оценит. Конечно же, этого не поймет. И никак тебя за это не похвалит. В любом делании человечества ты врач, учитель, мать, ты простой труженик. В любом деле человеческом мы должны быть подобны Христу. Это значит, что наша жизнь со всеми ее проявлениями должна стремиться к тем местам покоя, где пребывает Бог. Человек спокоен, как говорят, только тогда, когда он мертв. А мертв человек тогда, когда он ничем не владеет. Он ни на что не претендует, ничего не ищет и ничего не производит. В заключение скажу, что с мертвыми общаться гораздо комфортнее, простите за это слово, удобнее, чем с живыми людьми. Общение с мертвыми, в первую очередь со святыми мертвыми, дает нам столько, сколько не дает общение с кем бы то ни было из живых людей. Краткое время, проведенное в беседе со святыми, утешает душу человеческую больше, чем если бы все великие люди, живущие ныне на земле, собрались бы воедино, чтобы почтить его и поделиться с ним своим. Общение с ушедшими от нас, близкими нам людьми, делается свободным, неизъяснимо простым, не соревновательным. Из него уходит всякий дух противоречия. Мы можем являть любовь. Мы можем утверждать себя, если желаем этого. Настолько, насколько это нам угодно и возможно. Давайте уподобимся Богу, призывающему нас в таинственное. Давайте жизнь свою уподобим жертве, зерну, которое падает в землю и ждет, пока его жертва, его смерть даст плоды и принесет плоды в окружающем мире. Давайте станем людьми, такими, какими нас задумал Бог. Давайте попробуем, мы, христиане, в первую очередь, ответить Христу на Евангелие и сделать Евангелие своей собственной жизнью. Аминь.